Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. Вечер воскресенья на Радио «Вера». Как всегда, в это время в студии у микрофона моя коллега Кира Лаврентьева.
Добрый вечер.
Я диакон Игорь Цуканов. И, как всегда, в это время мы разговариваем с нашими гостями на тему «Христианин в обществе». Сегодня у нас очень интересная гостья, очень рад представить Николаева Елена Леонидовна. Елена Леонидовна, добрый вечер.
Добрый вечер.
Елена Леонидовна – депутат Московской городской думы, руководитель депутатского объединения «Моя Москва». С 92-го года занималась предпринимательством много лет, участвовала в создании целого ряда общественных организаций, целью которых было такое вот сближение, не сближение, наверное, а поиск диалога между бизнесом и властью. Это вот и «Опора России», и «Деловая Россия». Работали вы советником отдела по связям с деловыми кругами, общественными объединениями администрации президента. Вот Елена Леонидовна была и депутатом Госдумы, и в общественной палате трудились, да?
Да, я там возглавлял социальную комиссию.
Да. Ну, а сейчас уже сколько лет вы вот в Мосгордуме?
Три года.
Угу. Ну, может быть, первое, с чего тогда логично начать разговор, да, вот будучи уже столько времени, ну, будем так говорить, во власти, да, это не исполнительная власть, понятно,
законодательная
власть, но все равно это ветвь власти, и будучи одновременно православной христианкой тоже уже много лет, как это все можно совмещать, потому что, конечно, многих слушателей, наверное, наших, этот вопрос наверняка он есть, да, потому что есть такое впечатление, что, ну, быть христианином – это значит, ну, иметь, например, достаточно много времени свободного для того, чтобы там и молиться, и в храм ходить, да, и, ну, и какой-то такой церковной жизнью жить, а человек, который работает в Думе, понятно, что этого самого времени свободного с ним есть некоторая проблема.
Это правда. Времени свободного действительно мало, и я чрезвычайно переживаю, что не уделяю достаточного времени ни своей старшей дочке, которой вот на днях исполнится 25 лет, ни своему сыночку, которому на днях будет 7 лет. Вот он как раз пошел в первый класс, но оправдывает меня только то, что все свое время я трачу исключительно на, как мне кажется, на благие дела. И считаю, что, знаете, вот как у Пушкина было, быть можно дельным человеком и думать о красе
ногтей.
Так вот, я считаю, что можно быть христианином и при этом быть достойным и чиновником, и достойным депутатом. И я вам хочу сказать, что во власти у нас достаточно много людей истинно верующих. Более того, у нас есть даже, ну, я не могу сказать, что это какое-то объединение, но мы все друг друга знаем, потому что мы все воцерковленные люди, общаемся и на различных мероприятиях. И, знаете, мы друг друга в этом смысле видим издалека. Вот. Но на нас как бы двойная ответственность, потому что мне очень нравится одна фраза о том, что чтобы читать проповеди, надо чтить заповеди, понимаете? И если ты уже пришел куда-то, где ты имеешь возможность изменять законодательство, причем такое и федеральное, и московское. Вот у меня опыт, я была первым зампредом комитета по жилищной политике и ЖКХ в Государственной Думе Российской Федерации 6-го созыва. Сейчас я возглавляю комиссию по градостроительству, земельным имущественным отношениям и собственности Московской городской думы и депутатское объединение «Моя Москва». То есть понятно, что это действительно большая ответственность. Если ты хочешь делать свое дело честно и хорошо, это непросто. Потому что все равно для меня первичны заповеди. А раз так, то мне иногда приходится, ну, отстаивать свою позицию, да, с коллегами из органов исполнительной власти. Я всегда пытаюсь объяснить, почему я считаю, что то или иное новелло в законодательстве имеет смысл или, наоборот, не имеет смысл, значит, продвигать. И меня в этом смысле многие коллеги из исполнительной власти и любят, и не любят одновременно, потому что я всегда аргументирую свою позицию и стараюсь, ну, делай, что должно, и будет так, как должно быть. Вот, угу. Поэтому, вот я помню, у нас были очень жесткие дебаты с рядом коллег из правительства Российской Федерации, когда шли ряд законов, которые фундаментально менял систему жизнеобеспечения городов и сел. И в моем понимании, я все-таки немножко в этом разбираюсь, как автор 89 законов, подавляющее большинство из которых в жилищной сфере и в сфере тарифов. То есть я в этом глубокий профессионал уже вынуждена стала. Так вот, я понимала, что эти часть новелл в законодательстве несли разрушительный характер для системы жизнеобеспечения городов и сел. И мне было очень сложно, потому что, по сути, против меня выступила целая когорта чиновников, в том числе министры профильные, и доказать свою как бы позицию мне пришлось инициировать совещание у вице-премьера, у Дмитрия Николаевича Козака тогда, и я на свою сторону, вот милостью Божией, я считаю, что это только милостью Божией, по-другому это невозможно объяснить, привлекла Сергея Семеновича Собянина, и вот мы вдвоем сидели на совещании против 20 человек, которые были с иной позиции. И Дмитрий Николаевич, когда услышал наши доводы, и доводы Сергея Семеновича и мои, конечно же, я готовила докладную записку и, собственно говоря, разъяснила Сергею Семеновичу, как мне кажется, в чем там были, скажем так, неприятные предложения, и как это повлияло бы, например, на Москву, на Санкт-Петербург, на все крупные города, я уже не говорю про мелкие, просто это было очень болезненно для всех, ну, предложения, но, с другой стороны, они были мотивированы, это, допустим, крупными холдингами, монополистами, это понятно, что повлияло бы очень, ну, скажем так, своеобразно. И Дмитрий Николаевич тогда принял нашу позицию, и законопроект, который был уже внесен, который был уже практически вот уже со всеми заключениями, он тоже был принят, ну, в течение недели. Мы его завернули, и так было несколько раз. Вот, поэтому, как вы понимаете, это непростая задача, и я помню, на меня очень многие тогда так там шипели, что как вот вы не даете нам там провести наши идеи. Вот, я говорю, ну, в конце концов, если вы считаете меня пустым местом, я должна только на кнопки нажимать, тогда, наверное, мне надо уходить с депутатской работы, потому что, ну, как бы я так не умею. А если я считаю, что вот та или иная новелла может дать свои отрицательные как бы импульсы, то, конечно же, я буду делать все для того, чтобы не этого не произошло. Этого. Вот. И в этом смысле у меня тогда это получалось, и более того, это вот тот самый случай, когда ты решаешь общие вопросы, но наживаешь личных врагов. И так бывает. И это нужно иметь, ну, определенную внутреннюю стойкость, чтобы, несмотря на то, что я понимала прекрасно, что, ну, там, с той стороны это лоббизм очень влиятельных ребят, да, и все равно я на тот момент посчитала необходимым, ну, как бы отправить на доработку эти материалы, и действительно Дмитрий Николаевич потом, когда разобрался, он меня поблагодарил за то, что я проявила такую стойкость.
А привет, ну, ребята потом не передали?
Передали. Так сказать. Наверное, поэтому я больше не в Государственной Думе Российской Федерации.
Вот как раз отчасти, наверное, ответ на вопрос, который я хотел задать, но я все-таки его задам. Вот депутат один, да, насколько все-таки много он может сделать? Это вопрос.
Может.
Да? Потому что кажется, что все-таки какие-то блоки депутатские, партии, там, ну, какие-то вот комитеты, да, комиссии, вот они чего-то могут. А если ты один, то как ты можешь что-то поменять вот в этом механизме сложном?
Вы знаете, у нас недавно была на телевидении очень большая дискуссия по поводу того, что а стоит ли женщинам идти в политику, потому что вроде как бы, значит, ваша задача на кухне, дети там, ну, как обычно, киндер, кичен, вот, керхен, да, и все, и вот вы туда, пожалуйста, и нечего вам суваться в глубокие какие-то политические или профессиональные темы. Так вот, я отвечу очень просто. Если ты профессионал в своем деле, если ты глубоко разбираешься в теме, и если ты видишь положительные и отрицательные стороны того или иного движения в законодательной сфере, то ты точно найдешь себе союзников, ты точно сумеешь убедить профильную комиссию, Вот, ты точно сумеешь убедить коллег по фракции, потому что в Государственной Думе ты обязан быть в какой-то фракции. Если, например, в Московской городской думе у нас есть возможность быть, значит, вне политической фракции, но мы объединились как, именно как объединение, угу. Поэтому у нас, да, мы работаем достаточно в сильном, я бы так сказал, в плотном согласии с коллегами из «Единой России», но с фракцией, но это означает только то, что мы умеем объяснять свою позицию, мы умеем ее доказывать. Поэтому бывают ситуации, когда и один в поле воин. Другой вопрос, что мало кто на это готов. Потому что, еще раз повторюсь, это всегда чревато, как у нас говорят, прилетами разными. Поэтому, конечно же, надо иметь волю, надо иметь определенное понимание, что твоя активность может, как сказать,
обернуться.
Не остаться незамеченной, можно я так скажу, мягко, да? Вот. Но при всем при этом ты же понимаешь, для чего ты это делаешь. И вот здесь принципиальный момент. Если ты идешь во власть для того, чтобы сделать хорошо для своей любимой родины, для своего любимого города, для людей, которые живут сейчас в России, которые являются твоими согражданами. Если тебе не стыдно за свою работу, ты должен отстаивать свои позиции. Почему? Потому что люди тебе доверили. Вот они тебя выбрали. И ты же всегда идешь, когда на выборы, ты идешь с определенной платформой. Да? То есть вот я, например, всегда, когда выбиралась, у меня всегда есть программа. То есть те key point, которые я считаю принципиально важными развивать и в законодательстве, и в политической сфере, и в СМИ, потому что я, например, достаточно активно выступаю в средствах массовой информации не потому, что мне это нравится, а потому что я понимаю, что иногда только так можно донести свои мысли и собрать больше союзников по той или иной ситуации. И в данном случае я считаю, неважно, кто это, мужчина или женщина. Принципиальная вещь, чтобы ты был профессионалом, и тебе было не стыдно за свою работу. А для этого надо приложить достаточно много усилий. Поэтому мне кажется, ну, по крайней мере, у меня так получается по жизни, что умение доказать, умение найти союзников, умение объяснить это в органах исполнительной власти, умение переговорить с юристами профильными, с государственным правовым управлением администрации президента, там, с экспертным, ну, здесь, правда, хорошо играет то, что я все-таки 6 лет там отработала в администрации президента, и я знаю, как работает эта машинка, да, как она работает, и как, какие аргументы люди услышат, а какие, ну, скорее всего, не примут. Поэтому, наверное, это серьезно помогает мне в политической деятельности. Вот. Но принципиально важно, я вот если вдруг почувствую, что я ничего не могу и ничего у меня не получается, я сложу мандат. Потому что я считаю, что тратить свое время, значит, отрывая его от своей семьи, от своих детей, на то, чтобы просто, простите, протирать штаны, ну, мне неинтересно. Я слишком ценю каждый час своей жизни,
чтобы тратить его,
тратить его на пустоту.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вечер воскресенья на радио «Вера». Дорогие друзья, у нас в гостях сегодня Елена Леонидовна Николаева, российский общественный деятель, депутат Мосгордумы, руководитель депутатского объединения «Моя Москва». У микрофона диакон Игорь Цуканов и Кира Лаврентьева. Елена Леонидовна, очень интересно, а когда ты еще в студии находишься, вот мы с Игорем чувствуем прямо энергия жизненная, она прямо вот очень сильно чувствуется. Я думаю, что наши радиослушатели тоже как-то это могут ощутить при желании. Но вот что хочется спросить. Вы же в эту всю государственную сферу пришли из бизнеса.
Да.
Из бизнеса. Вот расскажите, пожалуйста, вот о вот этом своем опыте.
Во-первых, спасибо вам за вот эти добрые слова вам. И мне кажется, вы тоже это чувствуете, что вот без помощи Божией не было бы этой энергии.
Сила
а с учетом,
моя, да.
А с учетом моей предыдущей, скажем так, истории физического пребывания, то, наверное, вы понимаете, что просто так это не бывает. И я очень благодарна. Я каждый день начинаю с благодарственной молитвы к Господу, потому что только чудо, неоднократно произошедшее в моей жизни, дает мне вот эти силы. И на ваш вопрос предыдущий по поводу того, что ну а как же, вот, ну как у вас получается, так ну Господь как мне доверил, дал такие таланты мне, как же я могу эти таланты не использовать во благо? Ну как, просто не могу. А как же я потом там отчитаюсь-то? Понимаете, конечно, мы люди грешные, все это вот, ну,
все понятный этим, момент, да.
Но при всем при этом, я еще раз повторю, что если Господь нам дает такие возможности, то дальше я считаю, что мы не можем или не можем, а мы обязаны это делать. Обязаны. И вот мы как-то разговаривали со старцем Ильем, слава Богу, что Господь меня так... Он меня дарит, одаривает тем, что в моей жизни... Появились несколько старцев, причем вот в самые сложные периоды моей жизни и чудесным образом. Так вот, старец всегда мне говорил, ты знаешь, говорит, вот у всех есть выбор в жизни, да, вот вы можете пойти по разному направлению, у тебя выбор без выбора, вот, вот у тебя выбор без выбора, поэтому вот идешь и иди, и тебя Господь всегда направит в ту сторону, в которую нужно. Так вот, как, собственно говоря, это примерно такое... Достаточно странный, но ответ на ваш вопрос. Как я оказалась из бизнеса в, сначала в администрации президента, потом в законодательную власть? Да милостью Божией. Угу. На самом деле все было очень просто, а с другой стороны, знаете, там, где просто, там ангелов доста, а где мудрено, там ни одного. Вот история совершенно банальная. Значит, я тогда, когда мне было еще 23 года, учредила пекарню. Причем, не поверите, на спор.
Золотой крендель, кажется,
она называлась. Абсолютно точно. Дело в том, что на физтехе я как-то с друзьями обсуждала, я говорю, вы знаете, вот к физтеху, что булки печь, что ракеты в космос запускать. Говорит, да ладно, Николай, ну...
Куда ты пойдешь булки-то печь?
Что ж ты булки будешь печь? Ты же у нас звезда на курсе, я была одна девочка на всем курсе, понимаете? Поэтому, естественно, ко мне было такое особое отношение. Плюс я еще с красным дипломом заканчивала физтех. То есть это, знаете ли...
Серьезно,
да, все серьезно. Да, это управление прикладной математики. Вот не сразу как-то так скажешь, что, значит, Господь... наделил еще и этими талантами. Так вот, когда были наши разговоры, я сказала, как-то я не пойду. Да, конечно, пойду, да я сделаю. И меня как бы взяли на слабо. Так вот, через два месяца я договорилась со столовой базовой кафедры нашей НПО «Наука», закрытое достаточно предприятие, но там тоже была столовая, и там один зал был свободный, то есть он не использовался. Я договорилась о том, что я его беру в аренду, как индивидуальный предприниматель. Я взяла в аренду, значит, наняла на работу людей, пекаря очень высокого разряда, и буквально через два месяца учредила компанию сама, понимаете? Назывался он действительно «Золотой крендель». Почему «Золотой крендель»? Тоже очень смешно, потому что, ну, это чисто стёб такой студенческий, потому что я сказала, что... Ну, господи, как назвать компанию? Ну, рога и копыта, там, это что-то связано с золотым теленком, там, и так далее. О, золотой крендель. И тут у меня как-то, ну, я немножко над собой посмеялась, честно вам скажу. Но, как ни странно, это название
выстрелило.
Выстрелило, и действительно, через 2,5 месяца мы получили все регистрационные документы, лицензию. Я напомню, что это вид деятельности, да, лицензировался. И я сама лично по ближайшим булочным ездила и уговаривала их взять у нас товар. Потом мы договорились и с местными управами, мне дали возможность торговать на лотках, и, собственно говоря, вот с этого начинал бизнес. Вы знаете, когда у меня через несколько месяцев работало уже 300 человек, в основном женщины, вот, я, мне кажется, сама себе не верила, что вообще у меня это... А я еще студенткой была, чтобы вы понимали, последнего курса, правда, но еще студенткой. Вот, и эта ситуация, она мне показала, что не надо себя ограничивать, не надо себе ставить шоры никакие, а, в принципе, то есть это 92-й, 93-й год, это достаточно непростые времена были, да, там у нас, в принципе, далеко не все можно было купить, а у меня вдруг... процесс пошел, и я была рада тому, что я могу обеспечить достаточно хорошей, достойной зарплатой вот тех женщин, которые пришли ко мне на
работу. В те времена вообще хоть какая-нибудь зарплата, это было иногда очень важно.
И вот то, что нужно деятельной быть, я как-то всегда с детства это понимала, что вот не просто там слова-слова, а надо что-то делать конкретное. Вот. И однажды я попала на встречу с Лужковым Юрием Михайловичем, потому что префект, который нашего там северного округа, попросил меня прийти на эту встречу, он сказал, давай ты, Юрий Михайлович, вот всю правду матку. Я говорю, да не вопрос, в 23 года все можно. И, значит, мы пришли на встречу, там в основном были очень возрастные мужчины такие, уже маститы. И я такая, значит, 23-летняя студентка практически. Нет, тогда уже аспирантка. Вот, и я начала, когда меня спросил Юрий Михайлович, я сначала даже не понял, кто я, как здесь оказался. Он говорит: красавица, ты что здесь делаешь? Я говорю: я хлебопек. Малый. Вот. И дальше он меня спросил, значит, а что тебя беспокоит? Я говорю: Юрий Михайлович, я хочу вам задать задачку математики. Он говорит: давай. Сколько должна стоить буханка хлеба, произведенная на малом предприятии? Если для того, чтобы получить лицензию, еще раз повторю, лицензируемой деятельности тогда, нужно иметь договор на земельный участок, который находится под зданием, которое на тот момент я арендовала все, да. Потом, кстати, я его выкупил, вот, из прибыли, которую у меня... Я все вкладывал в производство и в помещение, в оборудование и так далее, и так далее. То есть это такой, знаете, не однодневный процесс. Так вот, я спросила, как, вот, если нам надо договор аренды, а выкуп права договора аренды под зданием, которое у тебя, стоит в 4 раза больше самого здания. Сейчас вопрос по математике. Да. Сколько стоит буханка? Угу. Вот, он так посмотрел на меня, серьезно брови нахмурил и сказал: сейчас, подзывает своего адъютанта и громко так пафосно говорит: так, освободить ее от выкупа права договора аренды. Вот, я села, сижу и думаю, ну как-то несправедливо получилось.
Да, только меня освободить.
Вот несправедливо. Да, да. Юрий Михайлович говорит: ты что, говорит, такая...
Он очень
просто общался. Я говорю: ну, Юрий Михайлович, ну вы не правы. Он говорит: в смысле? Я говорю: вот вы мне сейчас сделали исключение из правил конкурента. Конкуренция в отрасли так несправедливо, это нехорошо, это значит, что остальные платят это, а я не плачу. Ну, то есть это означает, что у нас нет равенства конкуренции. Он говорит: ну ты нахалка. Ну ты права. Подзывает адъютанта: готовь. Значит, указ мэра об освобождении всех малых хлебопеков от выкупа права договора аренды на землю. Народ в шоке сидел, происходило, потому что они такого еще не видели. И вот это был такой очень яркий момент в моей жизни, когда я поняла, что если, ну, как бы честно разговаривать, да, с лицами, принимающими решения, то, в принципе, можно, ну, какие-то вещи, да, сделать более разумно.
Вот интересно, вот с тех пор эти времена, они же, в общем, поменялись.
Поменялись.
Вот сейчас так все-таки не работает уже, или
понимаете,
работает?
Понимаете, поменялись, но не поменялась я. Вот, и надо сказать, что вот где-то такой задор, может быть, даже где-то, наверное, в этом есть определенная романтика, что ли. Но я не хочу меняться в данном случае, я просто уверена, что я делаю это хорошо для всех. А раз так, то правда за мной. И так вот, Юрий Михайлович меня запомнил, ну, представляете, такой... Значит, молодая девушка с такими, я даже не могу назвать это амбициями, потому что в качестве амбиций у меня ничего не было, мне просто реально за державу обидно было. Вот, и вот когда конец 99-го года, значит, руководство нашей страны возглавил Владимир Владимирович Путин, вот, и он набрал достаточно новую команду, и, как сейчас помню, один из руководителей администрации президента, давайте я сейчас не буду называть, кто это был, но один из руководителей, значит, пришел, позвонил Юрию Михайловичу с тем, что вот что он считает нужно делать с малым и средним бизнесом. Он говорит: ну что, я сам буду рассказывать, давайте мы соберем представителей малого и среднего бизнеса и честно поговорим об этом в закрытом формате. И действительно состоялась такая встреча, на которой, значит, префект мне звонит, говорит: Юрий Михайлович сказал, чтобы ты обязательно была. Я говорю: ну, хорошо. Значит, человек 60 был на этой встрече, из разных отраслей, вот. И когда задали вопрос, ну, как вы считаете, как правильно наладить коммуникацию между бизнесом, властью, как сделать так, чтобы это было не против, как вот вы, да, говорили даже, вот мы не противодействовали, а наоборот, вместе решали важные и для города, и для страны задачи. Вот. И вдруг начался, я это называю, плач Ярославны. Меня что-то так удивило, потому что такое ощущение, что в бизнес всех этих людей загоняли, я не знаю, утюгом на грудь, еще как-то. Ну, потому что, ну, как будто вот прям руки им выламывали. Ребят, вы же сами все сюда пришли. Что ж вы так прям-то? Причем это было неправда. В 90-е годы практически любой бизнес очень быстро давал отдачу, потому что мы начинали с нуля. Это сейчас сложно, потому что и конкуренция большая, и инвестиции есть, и уже правила немножко более сложные. А в 90-е-то, ну, ребята, это неправда было. И, короче, когда Юрий Михайлович понял, что все уходит в какой-то такой диссонанс, он говорит: выступи, пожалуйста. Он прямо напрямую. Елена, выступи, пожалуйста. Я встала к трибуне, я как раз сказала, что, друзья мои, а что за плач Ярославна? Я говорю, спасение утопающих, дело рук самих утопающих. Что вы конкретно предложили для коллег в мэрии, коллег в правительстве, чтобы вам стало понятнее и проще работать, да, и там, да, ваше, да, предприятие развивать и так далее? Вы же только вот сейчас жалуетесь, а при этом ничего не предлагаете. Я говорю, давайте мы сформулируем наши, как бы, предложения и пожелания. Давайте отраслевые ассоциации будем создавать и по уровню бизнеса, от малого, среднего и крупного бизнеса. И таким образом построим матрицу взаимодействия между бизнесом и властью. Слово «матрица», она, конечно, всех произвела неизгладимое впечатление.
Неизгладимое.
Вот, меня стали спрашивать, а я сказал, друзья мои, ну, я могу показать, это, в принципе, достаточно просто, потому что только имея четко сформированную вот эту матрицу взаимодействия, имеющую понятно, на какую кнопку надо нажимать, чтобы оказать управляющее воздействие, как в одну сторону, так и в другую. Слово «управляющее воздействие» произвело еще больше шок. И, значит, на этом совещание закончилось, а, значит, представитель администрации президента сказал: «А вас, девушка, я попрошу остаться». Помните, как в Штирлице? Да, да. Вот, и я говорю, ну, хорошо, давайте. Он говорит, у меня просьба, ты можешь завтра приехать в Кремль, и мы более подробно объясним, ну, как бы поговорим на вот на эту тему, ты мне объяснишь, что такое матрица, как это делать, там, ну, а мне-то физтеху, ну, сам Бог велел, понимаете. Я сказал, не вопрос, я готов прийти рассказать. И на следующий день действительно мне позвонили, там, заказали пропуск, и я такая гордая в Кремль пришла первый раз по делу, а не просто погулять. Ну, вот, и когда мне рассказали о том, ну, когда мне задали вопросы, что я имею в виду под этими матрицами, вот, я объяснила более подробно, и мне предложили, а не хочешь ли ты прийти работать в администрацию президента по этому вопросу, и вот на должность. Я говорю, нет, не хочу. Он говорит, почему? Я говорю, у меня крендель. Он говорит, какой крендель? Я говорю, золотой. Вот. Он говорит, ну, вот так все. Рассказать, поговорить, все готовы, а отвечать и выполнять никто не хочет, слабо, наверное. Ну, тут я руки в боки поставила, сказала, мне слабо, не вопрос. И меня взяли на слабо, можно сказать. Я думала, что я пойду работать на год-два, но оказалось практически 6 лет, и действительно мне пришлось оформлять свои акции на управляющую компанию, потому что я была первым сотрудникам администрации президента, который пришел работать, имея у себя во владении акции. На мне отрабатывалась вот эта методика, как сейчас помню, Андрей Шаров тогда возглавлял юридический департамент администрации президента, и вот мы с ним вот сидели, вот так вот кумекали, как же нам сделать так, чтобы мне говорят, ну ты продай акцию. Я говорю, почему должна продавать акции предприятия, которое создало с нуля? Ну, просто объясните мне, я его не приватизировал, ничего, я его сделал с нуля, и начинала с арендного помещения, это сейчас уже у меня в тот момент была возможность, я выкупила помещение у собственников, но почему я должна продавать, не поняла. Ну и мы оформили действительно для управляющей, на управляющую компанию, как это надо по закону, и я приступила к своей деятельности, и, собственно говоря, одна из первых встреч, которые я делала в администрации президента, это была встреча семибанкирщины, если вы помните такую встречу, значит, на которой был и Гусинский, и Березовский, там еще ряд коллег. Вот. И на этой встрече президент им заявил, что мы с вами в таком формате встречаемся первый и последний раз. Вот. И, если помните, рано удалил всех олигархов. Угу. Вот. Я так вышла, и мне как раз руководитель говорит, ну что, как мы теперь будем строить эту матрицу взаимодействия? Я говорю, спокойно, сейчас разработаю концепцию, к вам приду, доложу. Через неделю с небольшим я была у руководителя уже с этой концепцией. Ее потом назвали концепцией трех колонн там, и так далее. Но неважно, в любом случае, я как раз предложила создать тогда бюро РСПП, куда бы вошли олигархи, и, собственно, на этой площадке вырабатывали единую позицию, а потом с ней шли к президенту. Но мы четко понимаем, кто эти люди и каким образом они пытаются, значит, создать свой environment, да, свое окружение. Вот, вторая была идея, это «Деловая Россия», теперь она так называется, и «Опора России», это вот малый бизнес, который мы собирали. Mm-hmm. Поэтому вот действительно эти все три структуры тогда мы активно поддержали, и после этого большое количество ассоциаций профильных. Вот, собственно говоря, там металлурги, лесопереработка, ритейл, там, так далее, так далее. Вот их было очень много, меня еще называли мамой, значит, общественных объединений бизнеса, потому что в моем кабинете я их всех приглашала и собирала актив из каждой отрасли, и это делала практически там 2-3 раза в неделю, поэтому представляете себе, с какой скоростью мы тогда стимулировали этот процесс. И надо сказать, что действительно дело пошло, и я очень рада тому, что вся эта система работает до сих пор. Прошло уже 22 года.
Вечер воскресенья на Радио Вера. Дорогие друзья, у нас в гостях Елена Николаева, депутат Московской городской думы, руководитель депутатского объединения «Моя Москва». У микрофона моя коллега Кира Лаврентьева, я диакон Игорь Цуканов, и мы вернемся в студию буквально через несколько секунд. Пожалуйста, не переключайтесь.
Вечер воскресенья на радио «Вера».